Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь России в 20 веке». Мы продолжаем цикл бесед со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Здравствуйте, Лидия Алексеевна!
Здравствуйте!
И напоминаем нашим радиослушателям о том, что Лидия Алексеевна является исследователем уже больше 20 лет расстрельных дел и дел репрессированных людей в 20 веке, особенно вот в Москве, Московской области, ну и вообще в России. И мы говорили о книге замечательной, которая называется «Где ты?». Говорили мы, Лидия Алексеевна, уже о многом, портреты палачей, но начнем, наверное, о «Красном терроре». Может быть, немножко вернемся назад. Важно понять, что все, что происходило после революции, это как бы единый сценарий в развитии, что это не какие-то разделенные части, и что, может быть, меньше документов, связанных за период террора, когда людей уничтожали без документов, часто без записей, без всего. Но, тем не менее, это очень страшная страница биографии нашей страны, которую тоже надо осмыслить и вспомнить погибших. И вот что удалось вам вот об этом периоде выяснить?
Что касается документов по «Красному террору», то их крайне мало сохранилось. Их и сохранилось мало, и многих вообще не было. То, что все-таки нам встречается, какие-то дела редкие, мы все-таки смотрели по 18-му году. Но в основном мы смотрели так называемые церковные дела, и они еще носит вот отпечаток таких дореволюционных дел. То есть там можно услышать немножко голос обвиняемого. Это не то, что начиная с середины 20-х и дальше до большого террора, где мы слышим голос в основном только следователя, который и обвинение, и оправдание, и все что угодно он пишет уже своим языком от себя. И это совершенно читается даже человеком, который далек от этих занятий, он видит, что это язык не священника, а язык следователя. Вот в этих редких очень документах 18-го года мы находим даже некоторые проповеди, за которые осуждались священники. Какие-то письма, но письма могут быть в делах любых лет. И здесь, как ни странно, эти дела вот носят сугубо политический оттенок, потому что советская власть устанавливалась в некоторых местах, например, там на юге Казахстана, в среднеазиатских республиках, она вообще установилась к 21-му году, юг Урала тоже был охвачен мятежами, войнами, о которых мы даже мало знаем.
То есть народ сопротивлялся на местах, не так-то просто было заломать, это все-таки было неожиданно для всех, для самих большевиков в первую очередь, и особенно, ну и для самого народа на местах, тем более такой огромной территории.
Меня вообще поражает, что в те времена, когда не было ни телевидения, ни, в общем-то, радио, это была большая роскошь, как могли большевики охватить очень быстро этой информацией и своей властью всю гигантскую страну? От западных границ белорусских каких-нибудь и до Камчатки, до Сахалина. Это просто представляется каким-то, ну, дьявольским наваждением.
Это в первую очередь, конечно, в духовном плане это наваждение дьявольское, а с другой стороны, чисто по-человечески, это вот та самая работа, которая велась не одно десятилетие, когда эти кружки, группы, они были по всей стране разбросаны, а тем более, куда ссылали и где они отбывали ссылки, эти революционеры, и везде свой след, везде что-то оставалось после них, очевидно. Но и, конечно, в первую очередь, это вот помощь духов злобы поднебесной. Вот.
Знаете, это какие же это пространства и какие труднодоступные места, где-нибудь там Западная Сибирь, да и Восточная Сибирь, это хребты, это непроходимые какие-то болота.
Тайга.
Тайга, селения редкие очень, и всюду-всюду это проникло. И уже где-то к 21-му году это охвачено было все этим. Вот я несколько раз была на конференциях таких внутренних ФСБ. Один раз, вот первый раз, когда я была, меня очень как-то удивило, изумило. Но сейчас это уже открыто говорится, это все знают, о крестьянских войнах. А тогда прозвучало это впервые. И говорили об этом сами ФСБшники. Говорили они по секретным сведениям, которые доставлялись, тайно доставлялись, значит, властям в количестве там 2-3 человек, не более. Те, которые знали правду. Вот эти материалы, они потом стали печататься. Вот я не очень в курсе, продолжается эта работа или нет. Потому что вот по ним можем узнать истинный факт. И вот эти истинные факты говорят о громадном сопротивлении народа, особенно крестьянства, которое совершенно не готово было ни к обезбоживанию, которое охватило всю страну, ни к тому, чтобы у них отнимали землю,
которую обещали дать.
Да, не к кабале, в которой они просто обращены были не то, что в крепостных, а гораздо хуже, чем крепостными они стали.
То есть такое рабство. Ну, аграрная страна, 80% населения, и вдруг так перемолотить. Вот, кстати, интересно, уже мы подойдем к этой теме, когда будет уже великий террор, что послужило причиной. Ну, как раз это будет касаться тоже напрямую крестьянства, между прочим. Меня удивило, что когда шли выборы в стране, приравнивался один голос рабочего к 3 голосам крестьян. То есть вот как ценился?
Как низко ставился крестьянин.
Да. Ну, а учитывая личное отношение к этому основному нашему сословию крестьян, лично самого Троцкого, который просто это все на дух не переносил, и для которого это было настолько чужеродно и абсолютно не жалко. Ну, и не только он, а вся эта команда
вся
бандитов.
Да.
Поэтому, конечно, народ пытался сопротивляться. Но другое дело, что не было какого-то основного стержня, и почему-то это все было обречено. Может быть, за то, что действительно изменили присяги, и вообще уже начался гнев Божий, просто был попущен. И по-другому невозможно, потому что все говорят о том, что даже большевики, когда эта власть валялась на земле, как говорится, они сами, мягко говоря, шалели от того, что они ее все-таки получили. Поэтому как-то это все так, наверное, долго еще будут все осмысливать. Но вот мне интересно ваше размышление вот по поводу вот появившихся каких-то вот документов.
Ну вот меня как раз порадовало, что крестьянство встало на защиту из своих прав и своей жизни. И весь юг нашей страны на протяжении колоссальной протяженности границ, он весь был охвачен вот этими войнами. И как раз вот на той конференции было сказано, что это были настоящие крестьянские войны, а не восстания, как это мы привыкли говорить. Нам, вернее, привыкли это сообщать и в учебниках, и во всяких исторических передачах, что это были местные такие восстания, мятежи.
Мятежи.
Да.
Мятежи были бы, если было легитимное, так сказать, правительство, можно было бы мятежом назвать. А тут мятеж-то был со стороны совсем других людей.
Но они уже как бы все, они пришли к власти. Уже это власть. Хорошая или безобразная, там, нормальная или сатанинская, но уже это власть. И тем не менее, вот эти войны начались и продолжались. И то, что они не кончились победой какое-то крестьянство, здесь тоже надо думать, почему. А почему белая армия не победила? Это же были все профессионалы, это были лучшие люди очень часто.
Прошедшие мировую войну. И другие на Балканах, но люди, которые действительно с опытом, военным, офицеры.
Если вот говорить об измене, то получается, что они все изменники были. Потому что они, ну, как правило, кроме каких-то отдельных личностей, они, в общем, одобрили то, что самодержавие прекратило существование в России, хотя перед этим считалось, что Россия не может без этого жить. А вот она и вся поднялась на дыбы.
Да, но вот единицы людей, кто остался верным, например, тот же генерал Капель, как известно, он не предавал и не нарушал присягу.
Единицы были, конечно, но они, как правило, тот же Колчак, адмирал Колчак, они все были против самодержавия.
Да.
Поэтому получается, что все равно на измене это было все основано, и не было никаких каких-то четких планов на будущее, потому что, как бы родившись на измене, как можно составлять будущее безупречное?
Да, и потом они сами оказались в положении предаваемых уже союзниками, теми же англичанами.
Да, это была
и это была такая цепочка измен. А крестьяне-то как раз, они во многом заложники ситуации оказались.
Конечно.
Потому что в них-то как раз вот такая внутренняя вера и верность, она оставалась. Просто мало что зависело. Все-таки это же, ну, народ трудовой в первую очередь.
Вы знаете, вот мы привыкли, вернее, нам вдалбливали в течение десятилетий многих, что крестьянство это была темная, совершенно серая такая масса, необразованная, которая, значит, пьянство, невежество, вера такая...
Ну, обрядовая,
обрядовая просто. Обрядовая, да, обрядовая вера. И это шло от литературы, от русской литературы, которая вообще-то очень всегда сердобольная была, и она очень жалела людей. И она вот выискивала самое такое тяжкое, самое болезненное, и это показывала, не показывая часто других сторон.
И мало того, вот вы хорошую тему затронули, литература в это время, особенно участие разночинцев и прочее, и как раз выискивание, что не является в духе христианства, недостатков, и вытягивание как бы наружу, что становилось самоцелью нередко. И получается, что действительно мы не знали о своей стране, ну, во многом уже потом по литературе, тех достижений, тех вообще достоинств колоссальных, которые имел народ и вообще достиг наш народ еще до революции. Все вот и пряталось. И это перешло потом, кстати говоря, в советскую литературу во многом. Ну, правда, в советское время там другие перегибы. Ну, вот вернемся к крестьянству.
Да, знаете, я даже сейчас не помню, откуда это пошло, кто рассказывал, но я постепенно, я лично вот постепенно стала узнавать какую-то другую сторону крестьянства, что в крестьянстве была своя интеллигенция. Это те люди, которые как бы были главными в деревне. Это с безупречной нравственной такой репутацией. Это люди грамотные, не пьющие, умные, которых и уважали, прислушивались к ним, и спрашивали советов. И такие люди были в каждой деревне. И они внешне даже выделялись. И к ним всегда тянулись люди, и вокруг них как-то образовывался такой вот сход.
Сход. Это были в некотором смысле как старцы. Такое некое житейское старчество без сана, кстати говоря. Настолько авторитет был высок,
да,
что они могли там разруливать спорные вопросы и нравственно направлять.
И вот мне даже всем известное имя Валентин Семенович Непомнящий, пушкинист, у них домик под Лаврой, под Сергиевым Посадом, есть там в 30 километрах. И вот они мне показывали одного жителя этой деревни, Михаила. Они говорят, вот посмотри на него, это вот такой представитель, вот такие, наверное, были вот эти вот мужики, настоящие деревенские, интеллигенты такие, крестьянские. И я потом просто за ним всегда глазами следила, и мне все нравилось в нем, вот как он ходит, как он говорит. Причем это люди с большим таким человеческим внутренним достоинством. Не в том смысле, что они гордецы,
да,
а именно такие очень понимающие люди о том, что хорошо и что плохо, и как людям жить.
Да, и с опытом каким-то колоссальным внутренним.
С внутренним опытом и внутренней культурой. Причем это... Когда я называю интеллигенцией, я не имею в виду разночинцев, которых тоже называют интеллигенцией.
Ну, интеллигенцию, которая всегда в оппозиции к власти. Мы
да,
говорим о другом проявлении.
Разночинцы – это не интеллигенция, а полуинтеллигенция. Это даже выражение существовало такое.
Это действительно было явление социальное, из которого очень много что вышло потом.
Да. А здесь это была чистейшая интеллигенция, интеллект, мозг, вот крестьянство – его вера.
Раз мы заговорили, Лидия Алексеевна, а вспомните, что такое вообще в жизни крестьян была изба? Это целый мир.
Абсолютно.
Целый мир, вокруг которой семейственность, патриархальный уклад жизни, глава семьи, многодетное семейство. Вот это был и клуб, и самодеятельный, и там многоголосое пение, все виды искусства руками делали, и вышивали, и из дерева ткали.
Всю зиму ткали.
Да, это целый образ жизни, причем он весь воцерковленный образ жизни. Мне сразу вот вспоминается...
Это церковный круг,
да?
Это
да.
Годовой церковный круг,
и
вся жизнь взялась.
Строилась.
И вот эти вот особые такие столпы, они и вели вот народ. Священник священником – это церковь, уже непосредственно церковь. А вот эти люди, они как бы вели за собой по вот этому церковному кругу. Я просто хочу на секунду отвлечься и вспомнить вот одну вещь. Вот сейчас, наверное, этого уже не услышишь. Это, наверное, лет 25 тому назад уже было. Я была в Ферапонтове и пошла куда-то далеко от Ферапонтова. Вечер уже, сумерки, коров загнали. Все еще были коровы, сейчас уже не увидишь. Это ребенку невозможно показать.
Животинку, да,
да. Да. И я прохожу мимо одной деревни и слышу пение. Деревня так расположена вдоль побережку такого белого озера, светлого в смысле. И сидят на заваленке несколько человек и поют старые, старинные русские песни на несколько голосов. Просто так. Вот и такая меня тоска взяла, потому что это было обычное. Для меня это было что-то невероятное. А когда-то это было совершенно обычно. Вот загнали скотинку, подоели, сели, чуть-чуть
глядя
отдохнуть
на просторы, да, эти необъятные, на эту красоту.
На эту красоту божественную совершенно.
А жили вообще в красоте.
И попели. Ребята, и все.
Лидия Алексеевна, а ведь жили вообще в красоте.
В красоте, да еще в какой?
И не только в природное. То, что сами руками делали, каким был храм, каким было хоровое пение, каким был церковный хор. И вот вспоминается, кстати, вот воспоминание Надежды Плевицкой. До Первой мировой войны она о селе вспоминала. Там не то, что никто не... Это было неприлично. Не то, что матом не ругались, не пили. И вот это пение, которое потом стало уже смыслом жизни во многом, оно было обыденным, оно окружало вот эту красивую жизнь. Но уже после войны, когда, и пожив в городах, и вернувшись с войны, вот привносили уже бывшие крестьяне вот это курение, мат. Ну, уже пошли такие социальные изменения внутренние. Но это все в каких-то крупицах рассыпаны по воспоминаниям.
Да. Вы знаете, вот я как раз тоже хотела сказать об искусстве, настоящем таком народном искусстве, о церковном пении. Потому что, ну, мы все знаем, как мы благоговеем, как мы слушаем эту такую классическую церковную музыку, такую древнюю, я имею в виду. Как она сердце вообще нам греет, мы таем, просто слушаем. А ведь это было везде, в любой деревне. И у меня, например, там такие дальние родственники есть, простые совершенно люди, деревенские. И вот они рассказывали, как они бегали все на спевки. И как они разучивали там. Причем в этих деревенских хорах они часто пели сложную достаточно музыку. Для нее нужно было бы и ноты знать, и все. Они учили все со слуха. Бегали, несмотря на всякие нарекания мужей. И мне один батюшка вот рассказывал в Псковской губернии, как к нему, это уже было позже гораздо, мужики пьют, а женщина бегает на спевки. И он говорит, что прибегали ко мне в одной руке ведро с надойным только что парным молоком, в другой руке младенец, и она бежит на спевку. И боится, как бы ее муж за это не поколотил. И все равно она бежит, и все равно музыка звучит.
Да, и эта цепочка преемственности, она прошла даже до советских времен, когда вспоминают, что на фабриках уже потом могли фабричные работницы, там, четырёхголосый хор организовать и петь четыре голоса. И это было все последствия. Это еще преемственность была той царской России, дореволюционной. Она передавалась. Сейчас уже практически все ушло из жизни. А у нас существуют мифы. Это вот как были мифы и остаются навязаны нам извне о просвещенной Европе, и, извините, значит, дремучая Россия, тем не менее, мы знаем, что у нас и бани были, и мылись, у нас эпидемий таких не было страшных, как в Европе, и вообще даже не хочется эту тему затрагивать, но вирусы и бациллы это были занесены в плане идейном, опять же, с Запада, а эксперимент был поставлен на нашей земле.
Знаете, вот я не люблю, когда во всем обвиняется Запад, голову-то надо иметь свою. Это взаимная беда, взаимная. Нельзя обвинять Запад, у них своя же.
Нет, они делали все как надо, это уже, грубо говоря, геополитические игры, и они бесконечные, они продолжаются и всегда были. Каждый делал свое дело, но почему народ такой могучий поддался? Почему хребет переломали в какой-то степени?
Соблазны. Это же очень большая беда. Когда тебя соблазняют легкой жизнью, какими-то удобствами, при том, что они такую вели целомудренную жизнь, ну, в общем, в среднем, и то искусство, которое украшало их жизнь, вот о чем мы только что говорили, это одно другому не мешало, что им жить было трудно, тяжело. И когда им предлагают какие-то условия совершенно другие.
Да мы землю отдадим, землю крестьянам. Но самая вот декларативно вопиющая ложь.
Вот, а то, что вот вы очень хорошо сказали, что это вот целый мир был, изба деревенская.
Да.
И сколько в нее вкладывали, и сколько умения, и тоже любви к красоте. Все-все там было в этой избе. И вот представьте себе, что должны были эти люди чувствовать, когда вот эта дедами выстроенная изба и все время поддерживаемая следующим поколением, они этого лишались и отправлялись подневольно в какие-то совершенно дикие края, где ничего не было, все нужно было начинать.
Когда выкидывали, вообще привозили в Казахстан в поездах, да, в вагонах, выкидывали в голые степь, и погибали сразу старики и дети малые.
В Казахстане нам рассказывали люди, там вот мы как раз были на месте, которое называлось Копай-город. Это там, куда вытряхивали из эшелонов, но туда поезд не подходил, значит, оттуда еще шли-шли-шли, сотни километров иногда, и выбрасывались, оставлялись там люди. Иногда они же должны были строить колючую ограду для себя же, и уже внутри нее как-то устраиваться. А иногда просто их бросали там, и все. Они просто знают, что никуда они не денутся. И вот эти люди, почему копают город? Потому что они руками копали ямы.
Землянки, норы.
Норы просто, ямы, потому что у них ничего не было с собой. И хорошо, если там как-то можно углубиться было. Вверху как-то они устраивали там, если была возможность, то жерди, если не была возможность, там еще что-то придумывали. Одежды набрасывали сверху, это была крыша. И вот так иногда на зиму глядя, они, значит, в этом Копай-городе окапывались, и к весне все дети и старики умирали. Даже в этих таких Копай-городах, в этих ямах, они умудрялись одну из ям сделать как бы церковкой. И мне вот местные жители показывали нам место, где была вот такая церковка, как бы там ничего не было, просто туда приходили, заползали молиться или около там стояли. И как раз около этого места потом и выстроили храм деревянный.
Да.
Настоящий.
И если мы вспоминали Казахстан, то вообще, как говорилось, его можно назвать вообще вся земля Казахстана – это сплошной антиминс, потому что столько погибших. Но вот если мы вернемся к крестьянским воинам, вот с чем вам пришлось столкнуться? Какие факты всплыли?
Ну, факты всем известны, как с ними расправлялись. Не жалели ни орудий, ни пистолетов, ни пуль.
На самом деле их боялись. Боялись этой массы, боялись этой силы крестьянской. И убивали совершенно, можно сказать, безоружных людей.
Абсолютно безоружных людей убивали. А когда это не совсем получалось, то по предложению такого интеллигента, скрипача, музыканта, образованного человека, очень красивого человека, Тухачевского, были пущены газы. Вот как это совмещается в одной душе? Совершенно непонятно. Он, конечно, потом претерпел страшно.
Ну, да, вернулось все ему.
Страшно.
Да.
Вот, но это на его совести.
Но с ним тоже, понимаете, вот потом, когда факты всплывали, там не все так было гладко, и много вопросов возникает в его верности уже советской власти, честно говоря. Помимо того, что много было, как сказать, иноветов, но с ним не так все просто, как, кстати говоря, с тем же Блюхером, который участвовал в его казни, насколько я понимаю, даже и в его пытках, да?
Он, знаете, Блюхер, но Сталин любил такие вещи, чтобы руками одних уничтожать других. И самое главное, чтобы все были повязаны. И вот он назначил в комиссию по рассмотрению дела Тухачевского Блюхера. И Блюхер не отказался, хотя они были достаточно близкие люди. И он возглавил эту комиссию. В общем, он выполнил роль палача, как бы, Тухачевского.
На самом деле-то, кстати говоря, с самим Блюхером вот эти все сложные политические вещи, связанные с Восточным Туркестаном, когда он просто манкировал там приказами и вообще вел себя, ну, можно списать на то, что человек пил, допустим, да, может, совесть нечистая была, может, он заливал горько эти все свои грехи, там, я не знаю, или ощущения Но факт тот, что если так вот со стороны, по поступкам, то тоже было там не все на самом деле, так сказать, подданически верно в отношении к советской власти, или даже вот просто к интересам России на тот момент вот в Восточном Туркестане. Там тоже все так как-то мутно довольно. Ну а уже, извините, когда повязаны общей кровью, пытки и казни сотоварищей, тут уже Господь судья, как да, говорится.
Потому что сначала Тухачевский был умучен совершенно и расстрелян, а Блюхер вообще умер на 18-й день допросов.
Здоровые прошедшие там воины мужчины.
Это все в отсвете лет мужчины были. Блюхер, его настолько терзали, что ему выбили глаз, и он держал его в руке и спрашивал: «Ребята, что вы со мной делаете?»
Ну да, сам факт, когда вот у этих палачей было желание унизить, когда им мочились в лицо. Вот,
да, это с Тухачевским было. Тухачевским, его на, да? На колени ставили и мочились в лицо.
Да, ну вот видите, как все колесо, вот этот жернов, перемалывающий кости, развернулся и в сторону этих людей, которые вот так поступало с крестьянами, невооруженными, травить газами. Ну вот как-то вот все оно связано друг с другом.
Ну вот эта цепочка бесконечная, она и пошла. И как ее остановить было, в каком-то смысле уже нереально было. Это какой-то набирало оборот, вот эта сила, которая сама себя пожирала, разгоралась дальше, опять пожирала себя.
И тут началась война. Это тоже такой был попущен бич Божий, такое наказание опять продолжающееся, которое в чем-то, может быть, видите, даже на какое-то время была официально устранена смертная казнь, за исключением там...
Это при... не тогда.
В 47-м.
Вторая половина 47-го, до января 50-го года.
Вы прослушали первую часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.